Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Постников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Языковой вопрос, который вызвал столь оживленную реакцию украинского общества, не стал, тем не менее, катализатором вспышки каких-либо серьезных политических страстей. Оппозиционная акция Украинского дома, собравшая немало участников в первый день после того, как Верховная Рада одобрила закон об изменении ситуации с употреблением языков на Украине, практически уже завершена, но там остались представители общественности. Как ни странно, вот оппозиция в этом не участвует, а те, кто собрались в Украинском доме, пытаются действовать самостоятельно, но их тоже немного. И вот это стало поводом не то, чтобы поговорить вообще о состоянии умов в украинском обществе, в нашей киевской студии журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швец. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну и вот я хотел бы все-таки вас спросить, может быть, в принципе, не стоит связывать языковые проблемы с общественной реакцией какой-то, с общественным восприятием того, что происходит сейчас на Украине, может быть, просто и плюс лето, да, может быть, просто рано делать какие-то выводы о том, что общество индифферентно к каким-то таким политическим вызовам. Давайте начнем.
Ну, в принципе, я далек от мысли, что общество индифферентно, хотя, конечно, связывать языковую проблему и общую ситуацию в Украине было бы тоже натяжкой, потому что язык, в принципе, в Украине традиционно является средством решения чисто практических проблем пребывания в парламенте определенной группы лиц, то есть она является ли она оппозицией или властью, в данный момент времени это не имеет принципиального значения. Мы видим повтор такой же картины, которая уже неоднократно наблюдалась, то есть и люди, которые заинтересованы в мандатах, они бросают в последний момент, так сказать, беспроигрышное оружие для того, чтобы, как они это называют, мобилизовать тот или иной электорат. Люди при этом, как правило, абсолютно по-прежнему остаются за пределами активной политической деятельности. В Украине реально нет политических партий, нет возможности реализовать свои политические интересы. Люди выходят на улицы для того, чтобы высказать свою точку зрения. У них нет доступа ни к медиа реально, потому что рынок практически, так сказать, не живет. Вот. Таким образом, мы видим просто повторение традиционной ситуации предвыборной. Предвыборной такой суеты, активной очень суеты со стороны тех, кто хочет попасть в парламент. И, в общем-то, вынужденной какой-то деятельности, бесперспективной со стороны того населения, которому это не безразлично.
А вы как считаете?
Ну, я, во-первых, считаю, что, безусловно, не соглашусь со своим коллегой. Ситуация не повторяется. Это не традиционная ситуация для украинской политики и для общественного состояния умов. Прежде всего, это связано с тем, что если раньше оппозиция, будь это оппозиция, как принято в России до сих пор употреблять оранжевое, будь это оппозиция, которая вот сейчас представлена властью, да, то есть та оппозиция бело-голубая к оранжевой предыдущей власти, всегда было два полюса, что ли, да, и общественное мнение, выбиравшая, так сказать, либо проукраинский вектор, либо пророссийский вектор, так или иначе тяготела к одному или к другому полюсу. Сейчас ситуация такая, что вообще-то эти оба полюса насточертели. И в частности, вот ситуация возле Украинского дома, она, конечно, частично, но показывает вот этот момент. Оппозиция в лице ее политиков, да, профессиональных политиков, немножко там потусовалась, ее там сейчас нет, она ушла на каникулы, хотя было обещано там и постоянное дежурство депутатов, и всякого рода поддержка, и медийная, и, ну, всяческая. Там сейчас остались именно гражданские активисты, энтузиасты.
А у гражданских активистов и энтузиастов не может быть каких-то целей? Мы не видим кого-то из них в депутатских списках или в мажоритарных округах, такое невозможно?
Ну, во всяком случае, не видно, чтобы... Больше того, вот сейчас зона вокруг Украинского дома, это вот для российских слушателей, бывший музей истории, да?
Истории кого?
Истории Владимира Ильича Ленина.
История Владимира Ильича Ленина, да.
Вот, как бы забавно. Сейчас это Украинский дом. Вот гражданскими активистами эта зона объявлена зоной вне политики. Вот что характерно. Да? И вот сейчас там, помимо чисто гражданских активистов, рядом небольшая группа, тусуется, наверное, можно так сказать, которая представляет новую политическую силу, которую создает президент Ющенко. Так вот, они между собой даже не контактируют, не общаются. Ющенко, когда приходил под украинский дом, он там засветился несколько дней назад, чтобы подписывать как бы заявление против этого закона о языке, он даже не подошел к голодающим. Вот это уже фактически, ну, знаете, физическое, отсутствие физического даже контакта. Да?
Ну, Ющенко не отличался никогда страстью к физическому контакту. Да, он всегда был сам по себе. Просто вот как раз то, о чем говорит мой коллега, мне как раз напоминает о том, что ситуация просто повторяется. Это день сурка в Украине, политического сурка. То есть опять мы слышим лозунги «Украина без», только уже замена Кучма Янукович. То есть все время нас призывают отказаться от чего-то, но нам абсолютно непонятно, что мы получаем взамен. А получаем взамен мы, в принципе, ротацию просто тех же самых персонажей, которые здесь уже существуют 20 лет и заседают в одних и тех же креслах. То есть сегодня Украина оказалась в такой ситуации, когда, в принципе, власть расписалась в собственной беспомощности. То есть если раньше она надувала щеки и делала вид, что буквально в течение каких-то сроков ограниченных она готова перевернуть всю страну, так сказать, с ног на голову и показать нам Кузькину мать, если не Кузькину мать, то как новую жизнь, то мы видим, что ничего из этого не вышло. То есть практически все эти затеи рухнули, они обернулись ничем, пшиком, профессионалов не хватает во власти, они просто, если и есть, то, в общем, они сидят тихо и не высовываются. А оппозиция ничего взамен предложить не может. То есть она все, сколько это времени, она провела, требуя освобождения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. И сейчас она эти лозунги внезапно бросила и бросилась в языковую проблему. При этом она абсолютно забывает о том, что, в общем, надо думать о чем-то более, так сказать, важном, более стратегическом, более политическом, я бы сказал.
Это вы подтверждаете то, о чем я сказал, что эти уже не могут, а эти уже не могут, потому что они же когда-то уже не смогли.
Напомню, что сегодня в программе участвуют журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швец. Мы продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу свободанews.ру. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Час прессы программы «Радио Свобода». У нас сегодня в киевской студии журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швец. Ведет программу Виталий Портников.
Вы хотели... Да, я хотел просто сказать одну вещь, напомнить такую ситуацию. Сравнительно недавно в Киеве прошло такое оппозиционное вече, которое провела вот так называемая объединенная оппозиция на одной из площадей города, где выступал ее лидер Арсений Яценюк. И вот мне показалось, он произнес одну ключевую фразу, которая во многом объясняет все, что происходит в Украине. Он в порыве такого оппозиционного порыва, он крикнул в массы: «Мы изменим эту страну». То есть вот здесь суть, собственно, в том, что страну меняют не они, меняют ее люди, то есть жители, мы, население страны. Их роль, в принципе, это максимально облегчить свое пребывание на наших плечах, то есть как бы устраниться как можно больше от всего того, что мы будем менять в этой стране. Тогда как в ответ мы видим ту же самую доктрину того, что люди, в общем, должны занимать какую-то пассивную позицию наблюдателей, равняться, видеть грудь третьего человека, и это все, что от них требуется. А рулить, руководить и менять страну будут они. То есть какая-то группа людей, которые сами себя назначили, и которым мы должны подтвердить их полномочия на очередных выборах.
Вот Виталий в начале программы спросил, не является ли вот отсутствие такого массовой реакции на принятие закона о языках, а какой-то равнодушие, что ли, в обществе, апатических настроениях. Вот на самом деле это как раз нет. Да, и то, о чем, опять же, вы говорите, здесь сейчас очень хорош вот этот лозунг, рожденный на Болотной площади. Вы нас даже не представляете. Вот эти люди, которые пытаются нас представить, одни во власти, другие вот сейчас в оппозиции, они нас не представляют. И вот это очень четко чувствуется настроение. Настроение лучше всего сейчас очень такой градусник универсальный у всех есть, да, это вот социальные сети. Заходите в социальные сети, померяйте градус политической температуры в Украине, и градусник будет близок, я не знаю, там, к взрыву, наверное, да. Вы выходите на улицы, ничего нет. Почему? Нету пока каналов, нету пока лидеров, нету пока лозунгов. Вот все ждут. Но вот это настроение ожидания такого тревожного, оно существует, присутствует, и общество совсем неравнодушно. Оно на старте.
Ну, взяться этим лидером неоткуда просто. То есть Украина живет в ситуации вне политики. То есть мы по-прежнему не понимаем, что для того, чтобы политическая система заработала, нужны определенные механизмы, нужны институты, нужны политические партии, нужны какие-то механизмы, которые позволяют людям выдвигать свои какие-то идеи, своих персонажей, ну, своих героев, то есть новых, абсолютно неизвестных.
Какие
у
партии,
нас этой возможности нет.
Какие партии выплеснули массы людей на Сахарова, на Болотную?
Не-не, мы сейчас говорим об Украине. Украина устроена совсем иначе.
Мы говорим об Украине.
Там... Украина прошла очень серьезную прививку Майданом, и эта прививка до сих пор работает. То есть огромное количество людей понимают, что даже собравшись в количестве огромном на одной центральной площади страны, вы не добьетесь политических целей, вы добьетесь каких-то определенных эмоциональных, социальных, возможно, культурно каких-то еще, но политика здесь отсутствует, потому что толпа не выдвигает никаких, так сказать, систем, которые добиваются тех или иных политических целей. Майдан этого не сделал в свое время, он выбрал из предложенного. И по-прежнему нам постоянно предлагают выборы, мы из него выбираем. Мы ничего не выдвигаем. Если мы не будем выдвигать своих героев, мы не добьемся никакого результата. Вот Украина как раз в этой ситуации. То есть вот эта ротация одних и тех же персонажей, она себя исчерпала. Все. Вот этот упадок, если мы его и наблюдаем, то это результат вот такого действия. Украине нужно собраться с мыслями. В принципе, я не вижу другого выхода, как попытаться настаивать на приоритетах местной власти. То есть вот если эта идея, она редко появляется в прессе, обсуждается редко. Централизация, тотальная централизация в Украине, она довела до того, что местная власть практически перестала существовать. Она не имеет никакого смысла, ни экономического, ни политического. Учитывая, что резко изменить ситуацию в Киеве практически невозможно в ближайшее время, людям остается одна надежда. Это попытаться как-то изменить состав или характер, или, может быть, окраску вот той власти, которая находится на расстоянии вытянутой руки, и попытаться с ней решать какие-то наболевшие проблемы.
Ну, с этой властью сложно решать какие-либо проблемы, впрочем, как и с предыдущей. Насчет Майдана. У Майдана есть один большой недостаток, вот как достоинство, так и недостаток. Достоинство в том, что он показал, что люди, да, могут, и это не толпа, вот у вас прозвучала толпа. Я не согласен, и я думаю, те москвичи, которые побывали на Сахарова, на Болотной и на других прогулках по городу, вот это точно была не толпа.
Не, я никого не хотел обидеть,
нет,
я сам
понимаю,
был в этой
просто,
среде этих людей.
Да,
то есть,
да, неудачный день,
дело совершенно не в этом.
Вот. Но люди почувствовали, что да, мы можем. И, безусловно, Майдан ничего не решает, но он дает старт изменениям.
Так? Нет, он не дал никаким старт изменениям. Он привел к тому, что мы откатились абсолютно в абсурдное
дал,
болото регионалов, которые мы
оказались. Недостаток? В чем недостаток Майдана? Сейчас все меряют Майдана. Да? Вот сейчас смотрят то, что происходит у Украинского дома. Эх, не Майдан, не дотягивает. Ну, наверное, не стоит. Да? Это слишком высокая планка. И когда мы меряем гражданскую активность только Майданом, нам все остальное кажется не таким важным, не таким масштабным. И, к сожалению, это вот порой, может быть, действительно подвигает к равнодушию и неучастию.
Нет механизмов и нет инструментов. То есть Россия, кстати, она ощутила примерно то же самое. То есть создав великолепные, как мне кажется, возможности для какого-то определенного посыла, очень важного и критичного по своему содержанию месседжа власти в декабре, все это дело вылилось в то, о чем сейчас пишет вот Лимонов в своих статьях в «Живом журнале», что, в общем-то, ну, то есть выхлопа, как говорится, нет политического. То есть где эти лидеры, где они сейчас, что эти люди, на что эти люди рассчитывают. Власть перешла в контратаку, это такая реакция, причем очень реакция характерная. Украина находится в ситуации, когда власть в растерянности, полной растерянности. Она не знает, что делать. Закон о языке и вообще вся процедура в парламенте, она показала, что власть просто перестала даже соблюдать приличия. То есть она уже не, ее уже не волнует, как это выглядит. Ее волнует просто тупое, так сказать, достижение той цели, которая перед ней есть. А это сохранить свои вот места, сохранить свои деньги, сохранить свои ресурсы. Как это достигается, уже не имеет значения. Вот, кстати, в эфире телевизора телеканала TVI, один из лидеров партии регионов в парламенте, он произнес еще одну очень такую важную фразу. На демонстрацию гостям студии, что, по сути, в парламенте одно голосование было заменено другим, и об этом не догадывались те, кто не догадывались, а те, кто догадывались, пошли на это сознательно. Вот. Этот лидер регионала, он сказал, да, он, в принципе, признал этот факт, но сказал, что, ну, это политическая необходимость. Мы обещали нашим избирателям, что мы решим этот вопрос, и мы его решили. То есть уже не важно как, не важно какими целями, какими методами и путями, они его решили. Что это означает? Что впереди у нас выборы, на которых партия регионов обещала прийти к власти своим избирателям. И она придет к этой власти, нарушая все, что нужно будет нарушить. То есть у нас потеряны оставшиеся, в общем, какие-то надежды на то, что мы более-менее получим какой-то пристойный избирательный процесс.
Ну, частоту и методов партии регионов не отличалась никогда. И, как мы помним, собственно, это и спровоцировало вот тот самый Майдан, о котором мы говорим сейчас.
Но возникает следующий вопрос. А если такая ситуация, какой вообще смысл обществу, как говорится, действовать? Потому что если результаты выборов предопределены, если партия регионов может совершенно спокойно править, не соблюдая приличий, то кто может ей помешать?
Понимаете, вот сейчас вот звучит, да, там нужны вот там механизмы там и прочее. Ну, дело в том, что вначале было слово, да, механизмы, они не предшествуют общественному гражданскому действию, вот скорее наоборот. Да, пойдет какое-то гражданское действие, обсуждение в каких-то социальных средах того, как, куда и с кем, и в каких формах, и тогда, наверное, что-то там выработается, да, не спустятся на парашютах какие-то общественные механизмы. Вот, это один момент. Второй момент, знаете, ну, общество, оно реально устало от этих политиков. Ну, реально устала. И сейчас, вот, не знаю, просто чувствуется, как бьется о стенке общественного мозга мысль, действительно, вот что делать, как соскочить с этого порочного круга, который у нас есть, да, вы за пророссийский путь, либо вы за проукраинский путь. Вот тот первый, не знаю, политик, та структура партийная или общественная, которая покажет, как. Ее сразу услышат, ее сразу отфильтруют в этом эфире политического шума, белого шума, и сразу на нее будет работать вот общественный компас.
А может быть, другого выхода нету? Либо есть проевропейский путь, условно говоря, который там собирается с проукраинским, либо пророссийский, либо Европейский Союз, либо Евразийский Союз. Другого, может быть, третьего не дано.
Нет, Виталий, вот сейчас вы как бы подменили, ну, понятно, не сознательно.
Сознательно.
Или сознательно, да. Названием конкретных политических, да, вот союзов ЕС, да, и вот Евразийский союз.
Ну, партия регионов декларирует, что она идет в ЕС.
Так что да, в этом смысле...
У нас все идут в ЕС. То есть я все-таки считаю, что если говорить стратегически, то, безусловно, будущее Украины в украинском пути. То есть не в том и не в другом, то есть шатании. Украина должна стать, наконец, так сказать, полноценной страной, удобной для жизни ее граждан. А вот с точки зрения политических лозунгов, то дело в том, что политика у нас – это экономика, только в другой форме. Поэтому мы никогда не услышим политических, на самом деле, лозунгов. Никогда не увидим политической повестки дня. Это будет просто извращенная экономическая повестка дня, которая интересует очень узкую группу лиц. Украинцы по-прежнему вне экономической нации. Половина страны занимается, так сказать, полуподпольным бизнесом. Вторая половина влачит жалкое существование, где государство является чуть ли не единственным.
Я не знаю, предыдущий Майдан назывался налоговый, когда вышли люди с совершенно конкретным экономическим интересом, совершенно конкретными требованиями и совершенно ясным пониманием того,
да,
что
и
они хотят.
Мне кажется, вот это и показало, что без политической силы нельзя. Они настолько активно открещивались от политики, что вместо того, чтобы, наконец, сказать себе честно, нам нужна своя политическая сила, которая будет отстаивать наши интересы. Если уж они у нас сформированы, все, следующий этап – политика. Они же ограничились, они всячески настаивали на том, что нет, политики здесь нет. А в экономическом состязании с партией регионов пока просто не хватает денег и возможностей.
Ну, никогда не будет хватать.
Да, никогда не будет хватать. Поэтому то есть, у нас нет выхода, нам нужно становиться политической нацией. То есть никуда мы не денемся от этого. И я думаю, что вот эти выборы следующие как раз следует очень рассматривать именно как промежуточный этап на подготовке, по подготовке вот этой новой какой-то политической платформы в стране. То есть нужно требовать от тех депутатов, которые выдвигаются самостоятельно, кандидатов, скажем, которые выдвигаются самостоятельно, более-менее четко и внятно формулировать свои интересы. И навязывать им какие-то определенные идеи, которые поддерживают вот те же предприниматели.
Извините, ну вот хорошо, ну вот сказал там знаменитый депутат Колесниченко, да, который собирается идти, который вот этот закон, один из авторов этого закона нашумевшего о языке, сказал, что он собирается идти в Раду. Какие вы собираетесь к нему предъявлять требования, ну, никаких, претензии? Так там таких 99%.
Нет, просто меня радует мысль о том, что хотя мажоритарно...
Мне кажется, что Колесниченко как раз способен сформулировать свою идеологическую позицию. Он за русский язык.
Он ее жестко выдерживает.
Он за союз с Россией. Даже, да. Он за многоязычие. Он за то, чтобы, там, условно говоря, воины украинской восстанческой армии назывались коллаборационистами. Они говорят, у него как раз,
да,
вот
пожалуй,
у него
пожалуй,
есть система. Да. А вот 90% людей, которые идут, они просто раздают гречку на своих округах. Да, это вот правда. Да.
И боятся сказать, за кого они, что, потому что это сыграет против них.
Дело даже не в том, за кого они, потому что, мне кажется, у них просто нет политических взглядов.
У них нет
политических взглядов. В отличие от вот этой вот ведущей десятки там каких-то там.
Ну, какие-то есть, но они так. Знаете, вот вам нравится какой цвет больше, синий или зеленый? Вот в этом плане может быть, да, но это не за то,
да,
что...
Да, поэтому, Сергей, вопрос, чего эти люди хотят требовать? Если у общества нет политических взглядов, и у этих людей нет политических взглядов, откуда они возьмутся?
Я же говорю, в том-то и дело, что политических взглядов нет, есть экономические интересы. И вот они должны стимулировать вот этот вот первоначальный бульон, этот политический бульон. Он будет замешан на экономических интересах. Люди хотят просто нормальной человеческой жизни. То есть они хотят получать хорошую зарплату, они хотят свободного бизнеса, возможности его, им заниматься, ограничить влияние государства, ограничить каким-то образом насилие, вот, которое осуществляется над предпринимательством, и таким образом из этого появятся те, кто, наконец, формулирует политические взгляды. Без этого мы просто никуда не денемся.
Я думаю, все-таки это как бы, ну, такая хорошая теория. Да? В теории, да, классы представляют экономические интересы, их представляет политика. А в жизни гораздо бывает проще. Вот я смотрю на этого политика, да, вот вижу, как его лицо, его живот, его галстук, его манеру говорить. И я понимаю, мне не хочется, чтобы этот человек управлял мною, управлял этой страной.
Потому что политика здесь – это самоназвание. То есть это так, как наши звезды, допустим, телевизионные. Мы создаем их искусственно, потому что они нужны
рынку. Хорошенькое самоназвание. Так, у людей есть право издавать законы, по которым мы живем.
Да, это других есть политика.
Это реальная политика. Это суть государства.
Это реальная политика.
Да, государство в этом и заключается. Оно никогда не отбирает лучших людей. И, собственно, способы для этого технически не существует. Единственное, что может сделать Украина, если уже говорить о теории и стратегии, то ограничить влияние государства.
Все. Напомню, что сегодня журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швед участвуют в нашей программе, ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Я хочу только напомнить, что сегодня в 19:07 Виктор Дзюнков будет беседовать с координатором движения гражданских инициатив Евгением Козловым и историком, членом политсовета Петербургской линии движения «Солидарность» Александром Рудскобовым. То, что происходит как раз петербургская оппозиция. Так что у нас такая оппозиционная эстафета.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшем от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. В Магаданской области обнаружен пропавший вертолет Ми-8 службы охраны лесов. С людьми на борту все в порядке. В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что экипаж высаживал пожарных в зоне плохой связи и не мог вовремя сообщить о себе. Верховный суд России признал незаконным арест на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова в декабре прошлого года, когда в России проходили массовые акции против нечестных выборов. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, суд отклонил жалобы адвокатов Дениса Луцкевича, Артема Савелова, Владимира Акименкова и Олега Архипенкова. Тысячи испанских шахтеров прибыли в Мадрид для проведения акции протеста в связи с мерами правительства по сокращению финансирования горнорудной промышленности. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. В Кабуле сегодня прошла акция протеста против насилия над женщинами. Акция состоялась после того, как в провинции Параван на глазах у местных жителей была убита молодая женщина, которую обвинили в супружеской измене. Китайские власти объявили, что согласны выплатить денежную компенсацию женщине, которую заставили сделать аборт, так как она не имела средств на выплату штрафа за рождение второго ребенка. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну. На севере Мали, в городе Тимбукту, исламские экстремисты из группировки Ансар-Дин разрушили еще две усыпальницы в мечети, построенной 700 лет назад.
Час пресс. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Порников. Напомню, наши гости – журналисты Сергей Рачинский и Леонид Швец. И мы обсуждаем, что сейчас происходит во взаимоотношениях между украинским обществом и оппозицией. После вот фактически объявленной оппозиционерами завершенной акции возле украинского дома в Киеве. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что вы можете звонить и задавать вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим диалог. Вот. На самом деле, когда вы говорите об интересах, да, оппозиционных политиков, провластных политиков, понятно же, что это бизнес, да, который выдает себя за политику. И для общества, учитывая там, то, как оно функционирует, возможно, сейчас в большинстве своем это нормальное проявление политической активности. Люди не хотят каких-то других поворотов, потому что любые политические взгляды – это реформы, реформы – это проблема в социальной сфере. Вот вы говорите, что люди уже отдалились от политиков, но непонятно, приблизились ли они к пониманию необходимости перемен?
В том-то и дело, что вот отдаление от политиков совпадает, ну, как бы совпало по времени с пиком неприятия, вернее, осознания перемен, необходимости перемен. Вот этих политиков и эту политику народ не воспринимает. Я еще раз говорю, зайдите в социальные сети. Это же просто что-то потрясающее. Вот коллега сказал, что никто не может сформулировать и никто не может понять, что он хочет. Когда общество формулирует, что оно не хочет, оно, да, так сказать, от обратного формулирует, что оно хочет. Оно хочет, чтобы политики слушали, прислушивались к обществу. Да, вот то, что вызвало всплеск в России. Отсутствие обратной связи. Мы там между собой, там, Володя с Димой договорились, кто будет в этот раз править. Это вызвало просто, ну, колоссальное неприятие людей, которые привыкли в своей повседневной жизни принимать осознанные решения, рациональные решения, обсуждать их, не знаю, на советах директоров, в своем коллективе там, программистов, не знаю, и так далее, и так далее. То есть люди привыкли принимать в своей жизни решения в какой-то нормальной, демократической относительно обстановке, когда они видят, что на политическом уровне происходит какой-то междусобойщик, причем людей, ну, скажем так, уже не очень приятных, я сейчас в данном случае говорю больше про Россию, да, там все-таки у власти достаточно высокий рейтинг, в отличие от нашей власти. Вот мы должны понять еще вот одну очень важную вещь, когда мы сравниваем российский там политический ландшафт и украинский. У нас рейтинги власти просто колоссально низкие. Я не знаю, я сейчас навскидку, наверное, не сильно совру, наверное, у нас партия регионов пользуется такой же поддержкой, как в России, ну, может быть, партия, там, не знаю, коммунистическая партия, да? Это правящая партия, причем, которая полностью держит парламент, парламентское большинство сейчас партии регионов принадлежит, извините, с какой стати? На предыдущих парламентских выборах большинство получило... ну, скажем так, опять такой термин, оранжевая, да, часть. Да, потом в результате всего этого предательства и перебежек там фракционных и так далее сформулировалось большинство по партии регионов. Но по результатам выборов, извините, эта партия не набрала большинство. Сейчас она контролирует полностью власть в стране.
Мы не можем от них этого ожидать, что они будут соблюдать какие-то процедуры и законы. Дело в том, что они как раз прекрасно понимают, что политика для них – это лишь один из экономических проектов, один из, так сказать, проектов, обеспечивающих функционирование их экономических да, бизнесов, проектов, там, денежных потоков и так далее, и так далее, и так далее. И никак иначе к этому они относиться не будут. Нет смысла ожидать, что в парламенте восторжествует парламентаризм, что люди начнут уважать там закон, процедуру и так далее. Нет. Мы вышли все из советской шинели, как бы мы ни хотели этого. И никакого другого государства мы в ближайшее время получить не сможем. Поэтому наивно думать, что мы можем, избрав туда каких-то других людей, получить вдруг неожиданно нормально функционирующее государство. Это вот этот тезис, который нам пытаются вбить в голову оппозиционеры, которые считают, что государство прекрасно, только там не те люди сегодня правят. Изберите нас, и все начнет работать. Не начнет работать. Государство у нас такое, какое есть, и никаким другим оно пока не будет. У нас нет этих сотен лет на то, чтобы построить демократию такую, которая она функционирует вот за западной границей где-то. Поэтому единственное, что нам, на что нужно концентрироваться в Украине, это на всяческое, как бы посильное ограничение вмешательства государства в те или иные сферы жизни. Люди должны сами, наконец, решать, как они хотят жить, что они хотят делать. И что самое важное, в разных частях страны люди по-разному представляют себе это. Вот поэтому я говорю, что для Украины очень актуально местное самоуправление. Вот этот акцент из центра необходимо перетягивать. Ну, как сами... это сделать? Вот это задача новых
политиков. Вы сами себе противоречите. Политика цинична, это экономические интересы. Никому не интересно передавать власть на,
я говорю,
на места.
Да. Вот это главный конфликт.
И вдруг они почему-то ее передадут.
Ее никто не передаст, ее можно только отнять. И вот это как раз и есть задача избирателя. Сегодня избиратель украинский, он ничего не изменит в государстве. Он должен попытаться на месте пролоббировать тех людей, которые будут отстаивать его интересы именно таки, в той форме, в которой они
существуют. Политика везде сегодня существует в пространстве между идеальным, как бы должно было быть и как бы хотелось, да, и циничным. И вот заставлять политиков пинками, всякого рода пинками, да, следовать вот из этого полюса к полюсу идеальному,
это
общая практика всех стран. Политики циничны везде, во Франции, в Италии, в России, в Украине.
Власть там, где распределяются деньги. Если оппозиция сможет отставить в парламенте изменения структуры наполнения бюджета, где налоги будут оставляться в регионах, все, ничего не надо больше.
Давайте послушаем звонок. Владимир из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот... удивительно, что в некоторых слоях украинского общества существует такой сильный раздражитель, как русский язык. Ведь существование такого гения, как Гоголь, должно бы быть утешителем. И вот у меня такой вопрос. Вот у Гоголя есть ли какие-то произведения, написанные им самим на украинском? И второй вопрос. Пытались ли перевести Гоголя на украинский адекватно, так сказать? И вот какие в этом направлении вот вещи?
Я не вижу никакого смысла в том, чтобы переводить Гоголя на какой-то язык. Вы знаете, то есть то, что вы говорите, что русские раздражают какие-то слои общества раздражаются совершенно разными вещами. Кого-то раздражают дорогие автомобили, кого-то раздражают дворники, которые не убирают. То есть вы напрасно обобщаете. Не надо превращать русский язык в проблему украинского общества. Ее нет. Мы живем с русским языком, мы прекрасно им пользуемся, с удовольствием говорим на нем, и никаких проблем с русским языком, а уж тем более с Гоголем не существует, чтобы начинать переводить его на какие-то языки. Это не более чем одна из множества других частей нашей жизни, составляющих.
Нет, Гоголь ничего не писал на украинском языке, он удачно вплетал, так сказать, диалекты малороссийские, как тогда было принято, в его замечательные, гениальные произведения. И я соглашусь абсолютно с коллегой, вы приезжаете в Украину...
Гоголь писал на украинском языке.
На чисто
Гоголь
украинском.
Писал на чисто украинском языке частные письма в молодости.
Потому
что это был его родной
это был
язык.
Его язык.
Да, совершенно верно.
Да.
Русский язык он выучил.
Да.
И потом на нем работал. А переписка Гоголя, вот его там юношеские письма, переписка с матерью, это украинский язык, такой обычный, как у Шевченко. Это не то, чтобы какой-то там суржик или что-то в этом роде. Нет, это обычный. Гоголь просто был украиноязычным человеком, избравшим русский язык в виде для работы, потому что тогда не было литературы.
Ну, это был литературный язык, нормально, естественно.
Но он переведен на украинский. Гоголь переведен на украинский язык. Есть и люди, которые не знают русского. Вы знаете, такие люди существуют. Если там, условно говоря, там люди, живущие за пределами там бывшего Советского Союза, украиноязычные. Да. И есть люди на Западной Украине, которым легче читать на украинском, чем на русском. Они, естественно, читают Гоголя, как и Пушкина, как и Толстого, как и Достоевского на украинском языке. Я не вижу в этом ничего особенного. Более того, я думаю, что через лет 50-70 в этой стране все будут читать этих писателей по-украински, наверное.
Не верю.
Почему?
Не верю, потому что Украина, вот и для слушателей...
Можно было бы поверить, что Мицкевича будут читать по-украински во Львове Ивано-Франковске, как его сейчас читают. Я вас уверяю, что 50 лет назад всех польских писателей читали по-польски во всей Западной Украине, на Волыни. И я вас уверяю, что даже здесь, в Киеве, где была значительная часть польского населения, польским пользовались почти как русским, тоже читали по-польски. Ну и что? Язык ушел.
Да, но русский никуда не уйдет.
Почему?
А почему русский уйдет из Украины, когда это его вторая, не знаю, третья, какая угодно родина? Сложилась такая ситуация, что Украина – это двуязычная страна. Вот хоть так, хоть сяк, хоть режьте.
Нет,
хоть...
Ну, безусловно, существуют все. Некие регионы страны, да, где он может оставаться языком бытового функционирования.
Ну, безусловно.
Но там, где он не будет языком бытового функционирования, читать книги будет удобнее на родном языке,
дело
мне кажется.
Дело в том, что та ситуация, которая сегодня, это не значит, что она будет такой всегда. Да. То есть динамика языковая, она присутствует. И среди прочего, интернет и современные информационные технологии, они очень сильно влияют на это.
Но они влияют, язык, скорее, это... за усиление русского, к сожалению.
Нет, пока
вот
нет.
Такая ситуация.
Усиление я не вижу, здесь я просто вижу отсутствие рынка. Как только у нас появится рыночная экономика, будет высоко оценена возможность использовать украинский язык как естественную монополию при создании контента. Никто не откажется от этого. То есть вместо того, чтобы обслуживать соседний рынок, мы будем создавать свой, причем огромный рынок. А у Украины нет других шансов на экономический успех. Мы проиграли все индустриальные состязания, оставшись в постсоветском, так сказать, индустриальном прошлом. Следовательно, у нас есть шансы только там, где все примерно равны. То есть в современных, самых современных технологиях. И создание контента, рынок контента, он выиграет только от того, что этот рынок будет больше. Соответственно, вся страна будет заинтересована в том, чтобы у нас был единый язык контента. Мы все от этого будем получать свои прибыли.
Ну, это очень странно. Вот, по-моему, все-таки, да, вот два – это больше, чем один. Да, вот даже вот
когда... Дело в том, что я говорю
математически. Да, безусловно, поэтому я не сомневаюсь, что молодые люди, очень многие, как это происходит в Москве, потому что там друзья мои, дети моих там друзей и так далее, коллег, они ведь никто из них не читал Гарри Поттера по-русски.
Три это гораздо лучше, чем два, потому что английский безусловно. Тоже будет вот. Иметь огромное значение.
И понятно, что мы же говорим о Гоголе, смотрите, не о мыльных операх. Мыльную оперу можно сказать на любом языке. А вот человек высокообразованный, знающий украинский, английский, там, немецкий, французский, ему интересно прочитать некое произведение частной литературы, индонезийской, филиппинской, русской, польской. Это не находится вот в этом мире IT-технологий, да, вот этого языковой интерес.
Конечно.
И он с удовольствием берет эту книгу и читает ее на том языке, который ему ближе. А ближе может быть украинский.
Но согласитесь, для человека, который знает там, который живет на Украине, да, и который знает английский, испанский, украинский, наверное, он знает русский.
Не обязательно в таком формате, чтобы читать на нем Толстого. Это же вопрос другого, понимаете, романа. Вот, слушайте, я вот...
Это нужно только для того, чтобы оценить мастерство переводчика. Это вот такой легкий выпендрюж. То есть я согласен для диаспоры, безусловно. Для украиноязычной диаспоры это тут как бы речи нет. Хотя все же для украиноязычного человека изучение русского языка не представляет собой вообще никакой
проблемы. Я думаю, мы говорим о разных вещах немножко. Мы говорим о знании бытового языка и потреблении культурных ценностей, это не одно и то же. Я недавно рассказывал Марии Матьо, знаете, есть известная украинская писательница. Мария Матьо, прекрасно. Это я рассказывал про такую ситуацию, которая со мной произошла. Это иллюстрация нашей там, дискуссии вот языковой. Может, это будет понятно иногда слушателям больше. Я считаю, что она хороший писатель, но я не мог прочесть ее произведение никогда по-украински. Я читал их, читал первые две страницы, пять страниц и откладывал. Мне тяжело было, я не понимал никогда почему. Я совершенно случайно оказался в самолете с книгой, которую им передали в подарок для московских знакомых, перевода Марии Матиос на русский язык. Ну и в самолете я взял эту книгу. Я никогда в жизни не читал украинских писателей по-русски. Почему я должен?
Ну,
так
да, ну да.
Ну, поскольку это самолет, и герметично закрыт, с тобой одна книжка. Я прочитал это на русском языке. От корки до корки. Это блестящий роман. Вот «Сладкая», «Даруся сладкая», по-моему, по-русски называется.
Произошел прорыв, теперь можно переходить к Матиос на украинском.
Нет. Нет. Языковая ткань Марии Матерос равно, да? для меня ментально недоступна.
Интересно.
Хотя
интересно.
Я такой же носитель украинского языка, как и она.
Ну, да.
Так вот, языковая ткань Толстого и Достоевского, я думаю, уже сейчас для многих русскоязычных, так сказать, жителей Украины, для которых родной язык украинский, вот внимание, да, который с родителями говорит по-украински, она им недоступна. Потому что вообще даже тот русский язык, которым пользуется русскоязычное население Харькова, Донецка, Днепропетровска или там других русскоязычных городов, отличается от настоящего русского языка, русской культуры и литературы, так как Pidgin English островов где-нибудь в Тихом океане отличается от английского языка королевы Елизаветы или Байрона. Это разные языковые миры. Русскоязычные жители Украины используют 20-25% объема русского языка для повседневного общения о луке, картофеле и буряке, конечно, потому что ни один русскоязычный житель Украины не знает слова «свекла». Таких людей в этой стране нету. Для этого нужно иметь кандидатскую или докторскую степень.
Ну, у меня нет кандидатской степени. В нашем, в моем окружении все говорят «свекла», я из Харькова сам.
Вот походить по Киевским улицам, да, и поговорить о свекле.
Не, ну, извините, да. Ну, во Владивостоке, в Тюмени и так далее тоже говорят не на языке Пушкина, там тоже говорят, употребляют не 100 тысяч слов, да, ежедневно.
Я в Владивостоке, в Тюмени, это города, где есть кафедры русского языка, высокоразвитые, и производятся научные исследования. Всего этого здесь нету уже.
Вот, да? Вот. А даже должно быть. Вот мы ведем к тому, что должно быть. Если в стране двуязычие,
должно
быть. А вот уже в каком виде?
Коварное должно.
Вот это вот вопрос обсуждения. И вот в чем проблема этого, мы возвращаемся к началу передачи, да, протестов против языка. Некое правило об употреблении языков, да, приняла политическая сила, которой не доверяет в этой стране, извините, никто, даже бывшие ее избиратели. Вот как она может устанавливать правила для всех, если ее не поддерживает даже какая-то заметная часть? Вот о чем речь.
А вообще,
вот
это проблема. Вот вопрос в том, нужно ли вообще менять правила вот по ходу игры, как
говорят. Абсолютно. Правила нужно менять.
Дело в том, что я просто хочу сказать, что в этом законе сделан определенный акцент, и вообще в дискуссии вокруг этого закона сделан, законопроекта, точнее, сделан акцент на то, что очень важно отрегулировать, как человек общается с государством, на каком языке. Вообще общение с государством нужно как можно меньше человеку. И как бы сократив это общение, мы очень упростим и облегчим жизнь граждан. Превращать это в проблему, это просто надумано, искусственно, и это снова попытка государства навязывать нам свои правила игры, которые на самом деле мы должны навязывать государству.
Государство, ну, через кого? Через наши представители, да, через депутатов?
Через имеющиеся возможности.
Вот, да. Ну а как? Иначе нельзя. Вот, но проблема есть.
Изъяв эту проблему общения с государством, мы очень сильно упростим ситуацию языковую. И в этом законе не останется ничего, потому что практика общения домашнего, частного на языке, она не касается государства. Государство, это нечего делать с этим. Это наше дело, мы говорим на том языке, который нам удобен, который нам понятен. Когда мы говорим о государственном языке или языке, который будет объединять всех нас вместе, то здесь нужен обязательно рыночный компонент. В Украине он отсутствует, и когда он появится, вот тогда мы сможем увидеть, куда будет двигаться языковая
ситуация. В тех сферах, где рыночный компонент есть, извините, украинский язык сильно
потеснен русским. У нас нет рынка. В Украине
здесь
нет
настоящего рынка. Есть.
В Украине нет настоящего, нет рынка. Не настоящего, но, извините, вот мы представляем сферу СМИ, и мы отлично знаем, когда стоит перед запуском стартапа вопрос, на каком языке запускаться, на каком языке мы быстрее как бы компенсируем свои затраты, мы все отлично знаем, что, скорее всего, да, мы, если мы
потому
не говорим,
мы
конечно,
не о западных регионах. Да. Если бы мы работали на читателя и зависели экономически от него,
этому тогда все было бы группой, иначе. Группой, социальные опросы, просто...
Я бы мог бы возразить и рассказать об системах распространения, которые происходят, то есть существуют только в больших городах с преобладанием русскоязычного населения.
Тоже,
и
верно.
Не существует в стране с преобладанием украинского. Их просто нету, да, это значит, не вопрос, это не рынок, это искусственная
нет,
регуляция.
Нет, это рынок. Газета, газета по-украински, да, она распространяется именно в сельских районах, в провинции,
да,
западно-центральной, она на украинском языке. Вот вам, пожалуйста,
это проблема старой, это проблема старых медиа, старых бумажных медиа, они остаются еще, так сказать, в том виде, в котором они были сделаны в другую историческую эпоху,
ну, и рыночную.
Это
у нас на глазах все создавалось, это очень грамотный менеджмент.
И мы живем именно в момент, когда все это очень сильно меняется.
Да,
причем никто
тема,
не знает, куда. Поэтому очень рано делать вывод о том, что баланс языков сохранится в том виде, в котором он существует сейчас.
Ну, мне кажется, что очень важно сейчас с языковой точки зрения, то, что должны понять, наверное, читатели и слушатели, читателями украинских каких-то медиаресурсов и слушатели нашего радио в России должны понять, очень важно. что понятие, вообще само восприятие русского родного языка в России и русского родного языка в Украине — это разные восприятия.
Безусловно.
Потому что для человека, который живет в Ярославле, родной русский язык — это язык, на котором говорит не только он, на котором говорили его родители, на котором говорили его дедушки и бабушки, и прадеды, и прапрадеды, и все на нем говорили, скорее всего, да? А для русского человека, то есть русскоязычного человека, живущего на Украине, русский язык как родной — это язык, на котором говорит, скорее всего, только он. А его родители могли говорить на суржике, а его дедушка и бабушка, живущие в селе, говорят на украинском языке. Это человек, который фактически, переехав в большой город, перешел на чужой язык, чтобы быть адекватным этому большому городу. Потому что все наши города-миллионники окружены украиноязычным морем. И мне всегда казалось, что родной язык, почему я никогда не говорил, что русский язык родной для меня, хотя я на нем начал говорить с родителями, но это я... фактически во втором или даже в первом поколении человек, который на нем разговаривает. А мои там родственники, которые этажом выше, скажем так, мои бабушки говорили между собой на идиш. А бабушки моих украинских сверстников говорили между собой по-украински. Русский язык никогда не был родным для подавляющего большинства жителей Украины, да? Если мы говорим о... Вот, и поэтому... Поэтому он здесь язык бытового функционирования миллионников.
Но он стал им. Виталий, ведь вы не можете откатиться к идишу, правильно? Это, ну, не имеет смысла.
Почему откатиться?
Не, ну вот как бы вот нам предлагается вот украинский родной, значит, нет, нужно к нему как бы вернуться.
Вернуться, конечно, да.
Я зачем к нему возвращаться, если я, да, в результате украинизации, русификации и так далее,
нет, вы, знаю... Нет, вы можете не возвращаться.
Знаю русский, ваша задача... и у меня есть еще украинский, у меня два языка.
Да, безусловно, ваша задача, отлично, чтобы свои, ваши дети говорили со своими детьми по-украински, когда они вырастут, будут расти.
Зачем?
Как зачем? Потому что это язык вашего рода, вашей культуры, вашего культурного восприятия. А язык, на котором вы разговариваете, не имеет к вашей культурной ориентации никакого отношения. Потому что даже ирландцы, говорящие по-английски, живут в собственном английском языке, фактически отличном от языка английской культуры.
Подождите, вы хотите свести русский язык к среде обитования как бы российской. Русский язык бытует и в Украине, да?
Да, это такой язык. Да, конечно, да.
Определенных регионов. Точно так же, как немецкий, да, бытует в Австрии, допустим, там, да, и нормально бытует.
Нет,
да?
Подожди, что говорит, бытует, а немецкий язык — это родной язык австрийцев.
Да, безусловно.
Они на нем говорят изначально. У австрийцев, говоря на другом языке, что, австрийцы нет, не говорили.
Что значит изначально?
Изначально вот мы, это означает, что это люди, которые вообще говорят по-немецки всегда.
Мы к каким истокам должны спуститься? Вот я говорю по-русски, не, мать
простым,
говорит по-русски,
простым истоком, и так
далее. Бабушка, вот где, до какой степени нам нужно дойти, ну, чтобы
вас,
понять, что он не родной?
У вас может говорить по-русски бабушка. А для меня вот примером является то, что родители моих одноклассников, когда я шел в русскую школу в Киеве, говорили с ними по-украински, они говорили по-украински, и в школе их и обучали говорить на чужом языке, который просто был языком государства. Но это был чужой для них язык. И задача государства — нужно было вернуть людей к родному языку от языка соседней страны, которая, пользуясь своим административным превалированием, как мне кажется, навязывала этот чужой язык в системе образования на протяжении там 200 лет вот этого вот существования в
Нет,
Украине. Вот
если мы употребляем как бы слово «чужой», как бы, да, мы уже задаем какие-то рамки. Вот я призываю к тому, что русский язык не чужой в Украине. Это второй родной
я
язык.
Я совершенно не сомневаюсь, что это родной язык русских жителей этой страны. И нужно русским жителям, вот русским жителям Украины, предоставить все права для языкового функционирования этого языка, как и румынам, как и молдаванам, как и болгарам, как и всем представителям национальных меньшинств, языки которых имеют равные права функционирования.
Очень, вот, очень сложно будет делить. Вот я не знаю, я русский или украинец, вот честно скажу, да? У меня дед из Питера, да?
А вы знаете, тут ничего сложного нет. Это вопрос вашего собственного осознания. Вы можете объявить себя украинцем, и ваши дети говорить со своими украинцами, а можете объявить себя русским.
Почему у меня такой убогий выбор? Я билингва.
Ну, так это же тоже ваш выбор.
Вот, так билингва. У меня нет чужого русского, и у меня нет чужого украинского. Да, мне легче, проще, в силу известных обстоятельств, говорить по-русски. Я действительно ориентирован на русскую культуру, я знаю лучше, наверное, даже, чем украинскую. Тоже по понятным причинам, потому что я вырос немножко в другую эпоху там, и так далее. Но я билингва, я хочу, чтобы... Вот и мое кредо, как бы, и кредо, ну, политическое, что ли, которое я стараюсь защищать в своих каких-то статьях при обсуждении этого вопроса. Не надо чужих. Мы все родные, русские и украинцы, в Украине, граждане Украины, мы друг друга родные.
Ну...
И мы должны друг друга усиливать, а не искать вот эти вот зоны отрезания.
А почему русские и украинцы не могут встретиться между собой в языке межнационального общения, в украинском языке? Как русские и латыши в Латвии встречаются между собой в латышском языке? Почему языком межнационального общения в каждой конкретной бывшей часть Советского Союза должен быть только русский
язык. Почему? Я не говорил, что только русский. Может быть, и именно в силу билингвизма, может быть, и русский, и украинский. Не вопрос.
Но вот этот вот вопрос, можно ли это обеспечить?
Как-то и за чьи деньги? То есть тут очень важно.
Нет, ну почему тут деньги? Вопрос как бы конкретных бытовых ситуаций. Вот тут государству делать нечего. Мы договорились.
Это как раз решение местных властей. То есть вот люди должны жить так, как они считают в данном местном, так сказать, совете. И как они решат у себя между собой.
Как им удобнее.
Как им удобнее.
Да. Ну, пока все решается но так, это не, как но удобнее это партии регионов перед наступающими, перед будущими выборами.
Навязано.
Да, для того, чтобы разжечь вот эти вот взаимные вот эти вот какие-то клевожи, да, вот умное такое слово, вбить какие-то расколы. И вот для того, чтобы, потому что, ну, известная ситуация, что массив, электоральный массив больше на востоке и на юге, на русскоязычном. И перед выбором обязательно нужно вбросить эту тему для того, чтобы немножечко оттеснить украиноязычный электорат, да, к их истокам оранжевым там и так далее, и так далее. И смело победить на выборах на следующих и решать свои экономические и политические вопросы, то, о чем вы говорите, шкурные свои интересы.
Тут же вопрос в том, что я думаю, что на самом деле русскоязычная община, они же и сейчас де-факто пользуются русским языком во всех этих регионах Востока и Юго-Востока. Там же нету украиноязычного общения.
Нет. Ну, в провинции есть. В провинции пользуются украинским. Даже в Донеччине, в Харьковщине, в провинциальных городках.
В маленьких городках.
Безусловно, украинский язык вот действительно провинции. В значительной степени. Он там превалирует, я думаю.
Украинский язык создает уникальные возможности
для
самоидентификации, которые очень ценятся на любых рынках, в любых экономических системах. То есть вы просто ощутите, как это выгодно, и тогда вас не надо будет уговаривать, учить его и так далее, и так далее. Это невыгодно, потому что у нас нет рынка.
Я только за.
Когда мы получим эту рыночную среду, когда мы ощутим, что у нас есть больше 40 миллионов потребителей украинского языка, и плюс многие миллионы этих людей и создают что-то на этом языке, тогда мы ощутим экономический комфорт от наличия вот этого языка. А не будем работать на соседние рынки, потому что мы никогда не будем доминировать на рынке русского языка или на рынке молдавского. Или какого-то еще. Это естественная, природная, последняя, может быть, монополия. Пока глобализация не съела нас всех, последняя монополия, которую есть смысл использовать, это монополия языковая.
Вакарчуку и Руслане ничто не мешало доминировать с украинским языком и на русском рынке.
Я должен сказать, что вот слушатель наш увел языковую степь, как я и опасался. Ну, по крайней мере, первую половину программы вы выдержали в другом, так сказать, другой тональности. Будем считать, что это такие две части дискуссии. Поблагодарю наших гостей, журналистов Леонида Швеца и Сергея Рачинского за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А сейчас «Поверх барьеров». Малоизвестная императрица к 250-летию вошествия на престол Екатерины Великой. В программе принимают участие Наталья Телетова, Марио Корти, Александр Горянин, Лилия Пальмелева. Использованы фрагменты передачи Ивана Толстого 1996 года. Всего доброго, господа. До новых встреч.
До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Крымске. Поиск завершен.
Комментарии экспертов.
Импичмент Румынии. Каковы последствия?
Право автора.
Илья Мильштейн. О корпоративном средневековье.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.